Дома жена моя испугалась, увидя мое осунувшееся лицо. Я прошел в столовую, сел и выпил немного вина. Когда пришел в себя, я рассказал жене то, что видел. Обед, состоявший из холодных блюд, остался нетронутым на столе во время моего рассказа. «В одном я могу тебя успокоить», — сказал я, видя ее волнение, возбужденное моим рассказом. «Это самые неповоротливые существа, которых я когда-либо видел. Они могут завладеть ямой и убивать всех людей, которые подойдут к ним близко, но вылезть из нее они не смогут». «Но какие они ужасные! Не говори, милый», — сказала жена, сморщив брови. Она положила свою руку на мою. «Бедный О'Гильви», — проговорил я, — «подумать только, что, может быть, он лежит там мертвый». Моя жена, по крайней мере, не нашла мой рассказ неправдоподобным. Но, заметив, как она побледнела, я круто оборвал свою речь. «Они могут прийти и сюда», — повторила она несколько раз. Я заставил ее выпить вина и старался успокоить. «Они еле могут двигаться», — сказал я. Чтобы ободрить себя и ее, я начал повторять ей все, что говорил мне О'Гильви о невозможности для марсиан длительного пребывания на Земле. Особенное значение я придавал вопросу о силе притяжения. На поверхности Земли сила притяжения в 3 раза больше, чем на Марсе, поэтому марсианин весит на Земле втрое больше, чем на Марсе, тогда как его мускульная сила остается такой же, как была. Таким образом, ему будет не под силу носить свое собственное тело. На самом деле это было общее мнение. И «Таймс», и «Дели Телеграф», вышедшие на другой день, утверждали то же самое, но обе газеты, как и я, совершенно упустили из виду 2 фактора, менявшие дело. Как известно, атмосфера Земли содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Возбуждающее действие избытка кислорода на марсиан бесспорно является противовесом увеличению веса их тела. А во-вторых, все мы проглядели тот факт, что с такими механическими приспособлениями, какими обладали марсиане, они могли в случае нужды обойтись и без применения мышечной силы. Тогда я не принял во внимание этих соображений, и поэтому моя аргументация немного хромала. Подкрепившись пищей и вином, окруженной привычной домашней обстановкой и поддерживаемой сознанием необходимости успокоить свою жену, я и сам мало-помалу стал спокойнее. «Они сделали большую глупость», — сказал я, отпивая вино из стакана. «Они опасны только потому, что они сами обезумели от страха. Может быть, они не ожидали встретить здесь живых существ. И во всяком случае можно бросить бомбу в яму, она их всех убьет». Странное возбуждение после пережитых волнений, без сомнения, сильно обострило силу восприимчивости во мне. Я до сих пор необыкновенно живо помню наш обед. Милое, встревоженное лицо моей жены, выглядывавшее на меня из-под шелкового розового абажура лампы, белая скатерть, уставленная серебряной и хрустальной посудой. В те дни даже писатели-философы позволяли себе такую маленькую роскошь. Пурпурно-красное вино в моем стакане — все это запечатлелось с фотографической точностью в моем мозгу. В конце стола сидел я сам, щелкал орехи, потягивал сигару, сожалел о неосторожности О'Гильви и осуждал близорукую трусость марсиан. Так, вероятно, рассуждал, сидя в своем гнезде, какой-нибудь почтенный Додо на острове Маврикия, когда туда высадилась горсточка безжалостных матросов в поисках живой пищи. «Завтра мы заклюем их до смерти, моя милая», — говорил я. Я не знал тогда, что то был мой последний обед в культурной обстановке перед началом целого ряда необычайных, ужасных дней.